Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй части окончания мемуарной главы Марины Ефимовой «О деревне». Начинаем выпуск с передачи Лили Пальвелевой «Лень, матушка. Философы и психологи об одном из смертных грехов».
Жизнь Еврейского музея Центра толерантности не ограничивается выставками. Здесь много образовательных программ. В их числе детище просветительской компании Science Me, цикл лекций о разных состояниях человека. Недавняя беседа была посвящена лени. Как известно, это один из семи смертных грехов. Но людей, на которых никогда не нападала бы лень, не бывает. Скажем, далеко не все склонны к чревоугодию из того же списка пороков. То ли дело лень. На что деятельным человеком был Ломоносов, а вот поди ж ты, и он не был чужд праздности, по крайней мере, в молодости. Вспоминает участник дискуссии в Еврейском музее, декан философского факультета МГУ Владимир Миронов.
Когда-то я работал проректором лет 8 Московского университета, и вот когда был юбилей Московского университета в 5-м году, нам из Марбурга неожиданно пришла телеграмма, что Марбургский университет дарит нам подарок, дарит нам памятник Ломоносову. Мы сначала страшно обрадовались, не подумав о том, что существует современное искусство и прочие вещи, но потом кому-то в голову пришло. Вообще надо посмотреть, а что они нам дарят. И тогда нам прислали фотографии. Это интересная история, вот она реальная. Но вы знаете, что Ломоносов в Германию вел такой хороший образ жизни, в приличном выпившем состоянии его взяли в армию там и прочие вещи. Ну и, короче, Марбург предложил нам памятник такого приблизительно вида. Ломоносов лежит на земле, по-видимому, пьяный, вокруг лежат бутылки. И вот предлагалось, что этот памятник надо где-то на территории университета поставить. У нас была двоякая ситуация. С одной стороны, действительно это интересно. Но с другой стороны, вот представьте себе, Московский университет. Вот. Ну и, короче, памятник отложили.
А жаль. Несомненно, студенты полюбили бы бронзового Ломоносова, пребывающего примерно в такой же позе, что персонажи на знаменитой картине Брегеля «Страна лентяев». Как бы то ни было, повзрослев, Михаил Васильевич заклеймил этот порог самыми гневными словами. «Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижную болотную водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит». Казалось бы, лень – универсальное понятие. Однако в разных национальных культурах, говорит Владимир Миронов, к ней относятся по-разному. Где-то нетерпимо, а где-то снисходительно.
Лень француза, лень немца, лень русского человека. Не кажется ли вам, что она может быть разной? Я вспоминаю известное выражение Юрия Михайловича Лотмана. Язык есть код плюс его история. Когда за каждым словом, за каждым понятием языка лежит целая характеристика, связанная с той или иной культурой. В немецком языке одно из значений понятия лени, лень фауль по-немецки, это еще гнилость, разложение. И в немецком языке вы не встретите намека на праздник. Лень – это вот такое болотистое состояние, разложение действительно. Во французском это сопряжено со словом нежиться, вялость, бездеятельность. Ну, то есть что-то похоже, что-то нет. В литовском, кстати, совсем уже экзотичен для нас и отражает наше представление о представителе данного рода. Это нечто медленное, тихое, спокойное. Вот вам просто сходу несколько понятий, которые позволяют нам различать вот это состояние. И вот в этом смысле для русской культуры характерно двойственное отношение к понятию лени. Например, Гоголь отмечал, что для русского человека лень является наиболее опасным врагом, который мешает ему стать исполином. Это с одной стороны. С другой стороны, наши любимые русские сказки, там один из любимых героев, Иванушка-дурачок, который, вообще-то говоря, ничего не делает. Скатерти-самобранки, печки, которые сами по себе все это делают. И тем не менее, вот это вот неделание в наибольшей степени приводит к результатам. Вроде бы он ничего не делает, а, как сказали бы сегодняшние менеджеры, эффективность его позиции, она наиболее сильная.
В защиту Ивана Дурака высказался главный научный сотрудник Института философии Иран Владимир Буданов.
Вот это и есть русский характер. То есть сама судьба, вот этот хаос жизни, эта энергия перемешивающего слоя, как говорят в математике, она предоставляет возможности. Важно это усмотреть и в нужный момент поймать удачу. Поэтому стратегия ожидания, стратегия капкана, если угодно, она очень эффективна. Но в том случае, если у вас плохо предсказуемая, недетерминированная, хаотическая среда. Но наша жизнь действительно непредсказуема, поэтому сегодняшняя ситуация неопределенности – это очень успешная стратегия. По поводу лени. Конечно же, каждый имеет свой образ, и они бывают совершенно разных типов. Попробуйте полежать на диване недельку. Я вам не завидую. Это тяжелый труд. Все атрофируется, и вряд ли вы потом сможете ходить. Я не шучу, это физиологически очень тяжелое. Но вспомните, допустим, действительно трагическую фигуру Стивена Хокинга. Вот, человек, который десятилетиями был вот в этом состоянии, бездвижен. Я представляю, сколько это труда и физического, и психического. Поэтому здесь много метафоры вот в этом лежании, а по сути, ну не лень это вовсе. Обломов, конечно, был живой человек, намного живее, ну, вот, по нашим пониманиям, Штольц. Он обладал этой амплитудой эмоций, этой глубиной сопереживания к миру, к людям, и тем он нам дорог. Мы можем быть абсолютно пассивны в состоянии останова такого в одних планах и быть творческими, активными, энергичными на других планах. Вот Ландау, скажем, Лев Давидович Ландау, наш гениальный физик, работал только лежа. Ну, у него конституция такая была, вот он еще повыше меня, может быть, и в два раза субтильнее, да. Вот ему так удобно было. Какой-нибудь зашедший человек с улицы сказал бы, ну вот ленится мужик, все время на кровати тут лежит. А это наш Нобелевский лауреат. Я поговорю о национальных корнях. Есть некая когнитивная карта русского языка. Вы понимаете, что язык формируется в раннем детстве, и вот эта вот очень пластичная нейротткань нашего мозга активируется именно под те глагольные формы, которые дает тот или иной язык. И в нашем языке, а он спровоцирован чем? Он спровоцирован определенным укладом жизни. Когда вы берете, скажем, крестьянский труд, то это некий интенсив, посевная, там, уборочная, летнее время, и потом беспробудная вот эта вот лень зимней спячки. Конечно, там надо что-то делать, но это несоизмеримо с летним периодом. Значит, это должна быть определенная культура. Культура бытия вот в состоянии на печи, как говорится. И в нужный момент мобилизоваться. Вот, скажем, индусы. У них совершенно другое отношение ко времени. Кто-то мне сказал очень такую хорошую метафору, что их ритм жизни напоминает движение крыльев шмеля, это полет шмеля в меду, вот эта вот вязкость, понимаете? Опоздать на полчаса – это нормально. И какой там бизнес в нашем понимании может быть, какие обязательства при таком образе мира и взаимодействия? Это, если угодно, лень, разлитая в самой ткани культуры. Я думаю, что если мы возьмем какие-нибудь страны Ближнего Востока и так далее, это мудрость говорящая, что вот сиди у порога своего дома, и мимо пронесут труп твоего врага. Это как некое завещание, отношение к жизни. Все придет. Действительно, национальный характер очень важен. И темперамент национальный важен. И вот это вот упорство, которое, конечно, у немцев есть, это вот скрупулезность, на которую часто русскому, может, и не хватит терпения. Я наблюдал вот с интересом, как рабочие немецкие устанавливали плиты облицовочные, ну, красивые такие плиты. Вот они весь день выправляли эти направляющие, по которым пойдут эти плиты. Ну, что там выправлять-то, Господи, ну, поставил-то. Нет, они вот это тютельку в тютельку. Но потом, как это выглядело, это фантастика. То есть они медленно, сами тяжелые, там, по тонне, под действием собственного веса опускались с трением, то есть там была фантастическая точность. Вот вам технологии, которые мы даже не предполагаем, и вообще, как говорится, у нас в заводе нет этих технологий. В какой-то момент действительно творчество требует такой спокойной задумчивости, состояния включенности, но без эйфории, внимания, эмпатии. Когда вы наблюдаете подлинное произведение искусства, вы открыты, вы на самом деле стараетесь понять замысел, и в данном случае не вы навязываете. Вот это вот чувство сопричастности и, если угодно, такой, мы как антенна, воспринимающая реальность, можно назвать это состоянием вчувствования или лени, или неги. Вы можете в себя вчувствоваться, можете вчувствоваться в другую реальность. В каком-то отношении сегодня дополненная реальность и виртуальные миры – это то, что мог бы рассказать о своих мечтаниях тот же самый Обломов. И наша современная виртуальная культура, она создает своеобразные костыли для нашей фантазии. Но, тем не менее, это вот гибридная форма существования, сама по себе очень интересная. Ее надо гармонизировать и, собственно, делать человекоразмерной, чтобы это была техноантропосфера, но все-таки с нами совместимая. Для этого действительно такие разговоры крайне важны. Понимая самих себя, мы будем понимать тот мир, который мы творим. А этот мир начинает творить себя сам. Вот техника сегодня начинает самовоспроизводиться, социализироваться, создавать свои языки. И это не сегодняшний разговор, но очень важно, чтобы она была в диалоге с нами. Но для этого мы должны понять себя.
О многих аспектах размышляли участники дискуссии в Еврейском музее. Только вот ни разу не высказались они в осуждении лени. Между тем, в русском фольклоре накоплен внушительный массив пословиц и поговорок, высмеивающих и порицающих чрезмерную склонность к ничего не деланию. Самое известное присловие «Лень, матушка, вперед тебя родилась».
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете передачу Лили Пальвелевой «Лень, матушка». Философы и психологи об одном из смертных грехов.
В словаре Владимира Ивановича Даля к слову «лень» нашелся лишь один обнадеживающий пример. Он выленился, отленился и взялся за работу. За помощью я обратилась к сотруднику Института психологии Российской академии наук Ольге Маховской. Попросила посоветовать, что же нужно предпринять, чтобы отлениться. Что делать, когда понимаешь, что никак не можешь совладать с собственной ленью?
Далее имела в виду некоторый период такой внутренней стагнации, полного безделия, разобранности. Пафос его описания состоит как раз в том, что нужно уже вылениться до конца, а потом уже приниматься за дело, а не в том, чтобы просто немедленно выйти из этого состояния. Понимаете, у лени очень плохая репутация, потому что, ну, христианская мораль – это состояние бездействия и бесполезности существования, оно порицалось. Но что касается психологии, то мы за линию видим очень много разных состояний и явлений. И здесь какого-то универсального подхода быть не может. Конечно, если человек хочет приступить к какому-то занятию, должен приступить, но по каким-то причинам внутренне сопротивляется, находит какие-то другие дела и забывает вообще об этих своих обязательствах, то это для психолога обозначает, прежде всего, очень низкую мотивацию. То есть человеку неинтересно то, что он должен делать, даже там в рамках трудового договора. И эта история может быть хронической, когда человек убивает в себе все живые позывы и пытается заниматься неинтересными вещами, объясняя себе это тем, что ну вот нужно зарабатывать, вроде как все неплохо, но это не его. Здесь такая вещь смыслообразующая. В рамках больших проектов нужно рассматривать свои текущие состояния. Точно так происходит с депрессией. Если человек потерял смысл жизни из-за того, что расстался с любимым человеком, или произошли какие-то перестановки на работе неприятные, схлопнулась перспектива или что угодно, то до того, как выработается новый горизонт, странно от человека ждать какой-то прыти и целенаправленной активности. Я к этим периодам выленивания, как вы вслед за Далем говорите, отношусь с большим вниманием и пониманием, я бы так сказала. И у них есть своя хронология. Иногда это хронология 2 года. Вот кризис психологический – это такое переписывание себя. Это огромная внутренняя работа, внешне выглядит как абсолютная бездеятельность. Она может занимать вот именно 2 года. Усталость из-за того, что за плечами был там большой проект, переезд и так далее. Это речь идет о месяце максимуме. Ну и, наконец, есть такие типы усталости и перегруженности, когда нужно один день в неделю. Ну, просто отлежаться, какое-то отстранение от текучки позволяет человеку восстановиться и уже на следующий день бодро шагать по жизни.
Ну а что делать, если совершенно необходимо, жизненно необходимо выполнить какую-то работу, а ты не можешь себя заставить?
Ну что делать? Ну берем эту большую работу, разбиваем на действия. Привязываем мы это к времени. Например, там с 10 до 11 я буду делать это, с 11 до 12 я буду это делать. И вот на какие-то посильные действия проходим по этой лесенке, выстраиваем для себя такой вспомогательный режим, помогаем себе извне, может, просим кого-то контролировать, присоединиться или разделить эту активность. Проводим себя как маленького ребенка, потому что это всегда совладание с внутренним ребенком, который не хочет. Долг – это функция таких высших структур, суперэго, да, когда ты должен морально, производственно, как угодно, А все, что касается сильных желаний, скуки и так далее, это все все-таки эмоции инфантильного круга. Там, а я не хочу. Дети подчиняются вот этому принципу удовольствия. Мне нравится, не нравится, не буду, хочу, не буду и так далее. Поэтому берем за руки этого внутреннего ребенка и начинаем его уговаривать, подбадривать, хвалить. Самое худшее, что можно делать в Лене, это еще заниматься самобичеванием. Мы этого внутреннего ребенка загоняем в угол. Так что она оттуда не выйдет еще очень долго.
То есть, когда ты работаешь собственной ленью, не нужно себя укорять?
В этом мало проку. Взрослый человек понимает, что он сейчас теряет время, и потом он не справится за короткий промежуток времени, а нужно будет отвечать. Поэтому сами укоры могут превратиться в позу. Типа, да, я плохой, да, вот позвоните и сказать, что извините, я такая свинья, я не сделал и так далее. Ну, наверное, есть представители профессии, которые так себя ведут. Я вполне себе могу представить, что актеры так себя ведут. Ждут вдохновения, ждут какой-то эмоциональной волны и так далее. Это проблема для режиссеров, для которых это действительно важно. Живая эмоция, с ней нужно относиться бережно, уметь ее моделировать и так далее. Есть профессии, с которыми это не пройдет, там военные, например. Это люди долго. Это люди, которые прошли давно через очень жесткое подавление вот таких волюнтаристских эмоций. То есть у них во многом уже давно подавлены вот эти инстинкты «хочу и не буду», потому что это жестко наказуемо. Пройдя через школу дисциплины, человек ведет себя в рамках должествований. Да, это скучно, это не то, может быть, чего не хотели, но в армии остаются такие люди, люди долго. Ну, есть всякие промежуточные, мы же каждый ищет себя, что ты можешь выдержать это чувство долго или нет. Потому что кто-то может очень много работать, и ему плевать на этот режим, потому что он круглосуточно занят, люди интеллектуального труда, например. Но для них невыносимо ходить на работу с 9 до 6. Потому что это бессмысленно. Это не влияет на качество работы, на результат и на скорость. Поэтому здесь каждый себя ищет, и это вопрос компромисса и договоренностей. Сейчас, слава богу, работу можно менять, но я за то, чтобы мы все получали по заслугам. Это такое мое представление о справедливости, что все-таки каждому по труду. Ну, наверное, как человек средних способностей, для меня это хорошая формулировка и понятная. Она достаточно мотивирует слабых и не предоставляет абсолютную свободу для людей сильных и талантливых, но крайне безалаберных и иногда ведущих себя разрушительно.
Я не соглашусь с вашей оценкой про то, что вы человек средних способностей, хотя бы потому, что у вас очень интересные книжки по детской психологии. И вот
скажите... Ну да, спасибо, я нашла свою нишу. Это был тоже период поиска как раз вопроса воспитания и борьбы с детской ленью. Очень активно задается. Среди родителей они активно муссируются, но это всегда тема для разговора, что это такое за детская лень. Ну, вот эти родительские претензии, они насколько неоправданы, насколько родитель верно оценивает реальное положение дел, ну, точно так, как с ложью, нежеланием читать, это тоже вот низкая мотивация. Дети не хотят делать то, что мы от них хотим, но это не значит, что они абсолютно бездеятельны. Я думаю, что дети самые активные, самые любознательные, и самые перспективные по сравнению с нами существа.
Просто и... в силу биологического возраста?
Не только. В силу того, что они еще не прошли через вот эти шпицрутины культурных и каких-то социальных запретов и подавления эмоций. Знаете, у них эмоции все живые. Может быть, они не такие праведные, но они живые. И я очень люблю, и, может быть, выбрала детей, потому что это очень благодарный труд для психолога. Ты можешь за одну консультацию в семье так поменять представление друг о друге и найти вот этот семейный ресурс, который позволит ребенку развиваться, ну, семимильными шагами. Ты ему фактически биографию другую открываешь. Со взрослыми это трудно сделать, потому что уже такой опыт неверия и неустойчивости самооценки накапливается. Очень много демотиваторов, когда ты его вдохновляешь, он говорит, ну нет, а вот. И вот это количество препятствий, которые уже критическим взглядом видит взрослый, дети же их не видят, они не понимают. По счастью, как сложно устроен мир, и как он иногда против них работает. Знаете, вот эта детская отвага, она такой мощный двигатель, и нам важно не погасить вот эту детскую витальность, потому что тогда вопросы о лени у стагнирующих взрослых уже, они отпадут. У нас на самом деле культура в этом смысле, она настраивает на лень. Вот это обломовщина, маниловщина. Очень много демотиваторов. Потому что одна из причин лени – это страхи. И когда детей пугают, типа, туда не ходи, не трогай то-то. У нас очень много вот негативных запретов. Не делай этого, нельзя. Это главное наше слово – воспитание.
Значит ли это, что на самом деле взрослый часто сталкивается с тем, что ребенок не ленится, ему кажется, что он ленится, когда отказывается что-то делать, а он боится?
Да, да. Иногда это связано со страхами оступиться и страхами, в том числе родительского наказания. Потому что дети понимают вот эту подлость провокации, когда родители предлагают делать какую-то сложную вещь. И он знает, ребенок уже чувствует, что тут подстава, он не справится, он будет наказан. Слепи вареников, например. Ну, 10-летней девочке это трудно. Она идет, делает все это плохо. Тут же прибегает мама, бабушка и папа и говорит: о, кухню превратила в помойку, есть это невозможно, совершенно бестолково, руки кривые и так далее. Ну, или там свяжи платьице кукле. А как связать? Ну, ты не знаешь, как это. Это в этом такая подстава какая-то. И, с другой стороны, это компенсация самих родителей, которым что-то не удается в их взрослой жизни. Ребенок как заложник. Я часто вижу у детей такой микроневроз, когда родитель что-то рассказывает психологу, а у ребенка начинает дрожать рука. Вот это же тоже следы каких-то разборок и, в общем-то, подневольного положения ребенка в семье. Ну, а сегодня еще добавляются всякие претензии. Он не бережет вещи, он транжирит деньги, у него нет никакого представления об экономике. Речь идет о маленьких детях. И уже родители окружают их страхами бедности, нищеты, чего в советские времена не было. Потому что какой-то минимум для всех мы рассчитывали. А голод – это было что-то из рассказов про войну. Сейчас детей пугают нищетой, они реально боятся вот этого обнищания и очень чувствуют в социальное расслоение. Это же тоже демотиватор. Ты будешь работать, станешь таким же богатым и крутым, как какой-то соседний мальчик, который сидит с тобой в классе, ты его привозят на машине. А если нет, тогда зачем? Зачем учиться, ходить в школу, да, если нет никакой перспективы? Так родители говорят, что мы люди бедные, мы всегда будем бедными, но надо что-то предпринимать или что-то такое экстремальное, или научиться отмораживаться и, собственно, даже не жить, а просто как-то кантоваться по этой жизни, смириться с тем, что такое твой удел и так далее.
Значит ли это, что в таком случае лень – это защитная реакция?
Конечно. Лень в этом случае может быть блоком, симптомом того, что человек закрылся от реальности, он вообще ничего не хочет и на этом настаивает, потому что желание – это слишком обременительно и слишком опасно иметь свои желания, или слишком нереалистично. Или это бывает отложенное какие-то желания, когда он принимает для себя решение, что он вырастет, станет сильным, сможет зарабатывать, и тогда у него начнется
настоящая жизнь.
Настоящую жизнь, да. Мы же тоже детям говорим, вот вырастешь, тогда узнаешь. Подразумеваешь, что все самое лучшее – это теперь, а дальше будет еще хуже. Согласитесь, что это тоже демотиватор такой мощный, когда впереди ад. А рай – это вот та скучная жизнь, которую тебе предлагают в пределах периметра твоей квартиры. Так что мы так активно демотивированы с детства, что, в общем-то, меня вызывает восторг и всегда вопрос. Активные, очень продуктивные люди, которых мало, потому что статистика вот такая с точки зрения психолога, она все равно остается один с ложкой, семеро с ложкой. Вот эти семеро, они не дорабатывают. А этот один, откуда ты берет силы, чтобы реализовывать свои планы и поддерживать других? Вот для меня остается загадка.
Призналась Ольга Маховская.
Передачей Лили Пальвелевой «Лень, матушка» мы завершаем первую часть выпуска «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй части программы – окончание мемуарной главы Марины Ефимовой «Деревня».
По-настоящему долго, 8 лет, с 1970 по 1977, я жила только в деревне Усохи Псковской области, в верховьях реки Великой. Деревня была маленькой, в прошлом старообрядческой. Половина жителей – старики. Остальные работали в совхозе на другом берегу ледяной речки Алоль, притока Великой. Этим же загадочным словом называлась и соседняя большая деревня у шоссе Ленинград-Киев. Переходили речку по мостику, который каждую весну сносило половодьем. Летом поэтому переходили вброд. Отправляясь в лес за ягодами и за грибами, мы, дачники, проходили мимо четырех небольших колхозных полей. И я так никогда и не узнала, что на них росло, кроме дивной красоты желтой сурепки. Только раз сурепку на одном из полей забил горох. Зато на приусадебном огороде я начала было помогать моим старикам-хозяевам поливать огурцы дважды в день, одну алюминиевую кружку в каждую ямку. Полоть. Михайловна, только укроп не выдери, а то огурцы будет не с кем солить. Но вскоре я помогать перестала, потому что почувствовала неловкость у моих стариков. Они, как мне показалось, считали себя обязанными в случае помощи поделиться со мной урожаем. А им самим было не дотянуть до весны. Кончались морковь и капуста, кончался лук, даже огурцы в бочке прокисали. Ледника у них не было, только крошечный подпол. Убеждать их в том, что я на урожай не рассчитываю, было бесполезно, потому что дело было не во мне, а в их представлениях о том, что правильно и что неправильно. И я просто отступилась, тем более, что стали приезжать из Великих Луг их немолодые дети и помогать с огородом и с почти ежедневной заготовкой дров на зиму. Из живности, кроме кур, был в их хозяйстве только поросенок. На остальное у стариков Савелия Ивановича и Ирины Ивановны сил не было. А когда-то были когда-то и мы кулаками. Савелий Иванович, старик осторожный, говорил нам со слегка укоризненной интонацией: «Я на Ленина в обиде. Зачем он нам землю дал? Работы на ней было дюжи много, а теперь вот колени болят». И дальше шел упоенный, наперекор обиде, рассказ о том, как они с Ириной Ивановной, молодые, получили хутор. Землю дали плохую, на болоте, но они болото осушили, пни выкорчевали, посеяли овес, ржи немного, развели огород, кур, свиней, избу справили. А потом костлявое лицо Савелия Ивановича прямо осветилось. У Ирины тогда костюм был хорошего сукна, юбка и пинжак двубортный. Тогда же я жалела его продавать, а она продала. Да скоплено у ней было 5 рублей золотом, в подкладке зашито. Вот и купили мы корову. Ну, купили, а пожить-то и не успели. Пришел к ним однажды с родственник из Алоли, сельсоветчик, ночью пришел, и рассказал, что они теперь считаются кулаками и будут их раскулачивать и ссылать, куда Макар телят не гонял. А потому он советует не ждать расправы, а самим сдать все нажитое государству и вступить в колхоз. «Всю ночь я думал, — говорил Савелий Иванович, — и день думал. А потом пошел и сделал, как свояк советовал. Стали мы колхозники, а чтоб с голоду не помереть, я плотничал. А Фролова знаете, Алексея? Ну вот их-то и раскулачили. Он 10 лет в Сибири прожил, женился там, а потом все ж вернулся. Живет, а до сих пор ни с кем в деревне не разговаривает. Обиделся. Ну а кого мы могли сделать?» И Савелий Иванович весело объяснил нам технологию раскулачивания. Скажем, уперся кто, как Фроловы, через несколько дней приходит комиссия. Председатель, сельсоветчики с охраной взбираются на крышу и сбивают трубу. Савелий Иванович даже хохотнул от такой сообразительности сельсоветчиков. А без трубы-то кого делать? Ну, идет мужик в колхоз, а Фроловы нет. Однажды я стала свидетелем взрыва этой тлевшей ненависти к односельчанам в душе бывшего кулацкого сына Фролова. Был в деревне приветливый, маленький, с мальчика 10-летнего мужичонка, кривенький в очочках с заклеенным стеклом, с родственник уважаемой в деревне женщины Андреевны. Он вечно копошился по деревне, то мусор сгребал, то скашивал какие-то бугорки у тропинок. Никто его не трогал, а называли Моней. Неужели, думала я, еврея пригрели? Но оказалось, что полное имя Мони – Макей. В Усохах вообще было много стародавних имен, почему-то только мужских. Феоктист, Анисим, Макей, Минай, Савелий. И однажды трудолюбивый Моня начал обкашивать какой-то бугорок, который, оказалось, принадлежал Фроловым. Я услышала отчаянное повизгивание Мони, подошла к забору и увидела, как Фролов, дрожа от ярости, без единого слова, выхватил у Мони старенькую косу и разломал надвое прям руками, шваркнул об землю и ушел. Помню, что никто, даже уважаемая Андреевна, шума тогда не поднял. Так и тлела эта ярость, припорошенная пеплом, и односельчане терпели ее. У Фроловых была дружная семья. В субботу – банный день. Фролов с сыном-подростком возили в баню деда, согнутого буквально под прямым углом. Так и укладывали осторожно буквы «Г» на широкую тачку. А жена Фролова, улыбчивая, но молчаливая красавица-сибирячка, вела под руку в баню старуху, мать мужа. У Фроловых, кроме сына Коли, надежды семьи, была еще девочка Таня, слабоумная. Дети и местные дачники во все общие игры брали Таню, опекали ее. И случилось же так, что к середине 1980-х годов из всей здоровой цветущей семьи осталась в живых одна эта Таня. Даже брат Коля, который заботился о ней после ранней смерти родителей, погиб 20-летним от стопки паленой водки, выпитой на выпускном институтском вечере в Пскове. Заботу о Тане взял на себя сосед и друг Коли, Леня Евстифоров, ставший местным предпринимателем. Моя старшая дочь Лена, прилетая из Америки в Питер, ездила в Усохи и тоже оставляла Лене немного денег на Таню. Сейчас много уже написано о судьбах ограбленных, сосланных, убитых российских крестьян, жертв победившего пролетариата. Но всплывают все новые детали, приоткрывающие новые аспекты трагедии. Когда-то я прочла воспоминания вдовы советского еврейского писателя Переца Маркиша, арестованного в 1949 году и расстрелянного после пыток и истязаний осенью 1952. В воспоминаниях его вдовы, очень искренних и честных, есть один любопытный эпизод. Когда арестовали Маркиша, известного человека, председателя президиума Еврейского антифашистского комитета, кавалера ордена Ленина, его жена бросилась за помощью к его друзьям, коллегам, соратникам-партийцам. И никто ей не помог. Вернувшись домой, она с рыданиями стала жаловаться на общее равнодушие и трусость своей няне, деревенской женщине, вырастившей два поколения детей в их семье. И та вдруг сказала: «А когда мы в 30-м году плакали и жалились вам на наши аресты до ссылки, вы нам помогли? Чего ж ты теперь ждешь?» Усошская наша хозяйка, 80-летняя тогда Ирина Ивановна, рассказывала про то, как проходила в Усохах Великая Отечественная война. В субботу, в воскресенье Ирина Ивановна нарядится по своему неизменному вкусу в темный костюм с длинной юбкой и двубортным пиджаком, прохаживается среди кур по двору, заложив руки за спину, и рассказывает, как в первые дни июля 1941 года дети, четверо, и Ирина работали на сеновале, а Савелий подавал им снизу на вилах сена. С сеновала видно было за домом поле ржи, уже высокой. И вдруг Ирина увидела, как по этому полю идут солдаты с автоматами за спинами, прямо среди ржи, в чужой форме, рукава закатаны. Ирина охнула, растопырила руки, чтобы закрыть детей. Но немцы прошли мимо дома, даже не взглянув на них, и вышли на дорогу. Каждый вел велосипед. Это только разведка была ихняя. Война началась 22 июня, а уже 9 июля немцы взяли Псков. До 1940 года Псковщина была пограничным районом с большим гарнизоном, с укрепленными заставами, с зенитками. Но после захвата Прибалтики все это было с какой-то необычной быстротой демонтировано и расформировано. Поэтому в последнюю неделю июня и в начале июля 1941 года оборону выстраивали с нуля, лихорадочно формируя отряды пехоты из необученных и плохо вооруженных солдат и из ополченцев. В самые первые дни войны защитниками Псковщины были только летчики. Трое из них в пылу боя протаранили юнкерсы, при этом умудрились сохранить свои машины и вернуться на аэродром. Их фамилии – Харитонов, Здоровцев и Жуков. Псков был взят через 2,5 недели после начала войны. Но об этих 2 неделях можно написать толстенную книгу с такими, например, главами. «Безымянный автоматчик у деревни Батьковичи». «Мост младшего лейтенанта Байкова», «Летчик Михайлов ЛВ», «40 спартанцев у села Мараморка». Все эти бойцы задерживали наступавших на Ленинград немцев иногда на день, иногда всего на несколько часов. Но они давали другим возможность отступить, а не бежать, перегруппироваться, выйти к своим, отбить какой-нибудь поселок, выжить. И уже 19 июля Гитлер дал приказ наступавшей через Псковщину группировке «Север» остановить наступление, сгруппироваться, принять пополнение. Это дало нашим передышку, чтобы организовать оборону у Луги и на Пулковских высотах. В деревне Алоль немцы устроили мастерские по ремонту танков, а в Усохах были расквартированы механики. В избе Савелия и Ирины поселился немолодой инженер. «Полный такие, — говорила Ирина, — добрый. Детям то шоколадку принесет, то консерв какой. Про мать свою все вспоминал, фотографию показывал. Пальцем тыкал и говорил: матка, матка. Он и по-русски чуток выучил. Он в избе с другим офицером жил, а мы в хлеву в теплом закут выгородили, пол наслали, печку справили. Ничего, тепло было от коровы, от порося». В рассказы Ирины Ивановны иногда вмешивался Савелий Иванович с каким-нибудь мужским обобщением. «У нас немцы, — говорил он с чувством горькой справедливости, — плохого не делали. Ну, евреев тех, конечно. Но это в пустошке, в опочке. А у нас еврей был один на две деревни, завмак в Алоле». Савелий Иванович помолчал секунду и сказал: «Моисей Абрамович». Как будто тем, что помнил это имя, воздавал память. А вообще-то тут лютовали не немцы, а казаки, полицаи. Только из рассказов стариков мы узнали, что у одноглазой, как адмирал Нельсон Дуси, суровой хозяйки избы, которую снимали гордины, глаз выбил нагайкой казак-полицай за то, что она, тогда 12-летняя девчонка, нагрубила ему. «Ух, она отчаянная была, — сказала, посмеиваясь Ирина Ивановна, — как наша Люська». Младшую дочь стариков Людмилу, тогда лет 14 от роду, осенью 43-го забрали среди других девушек для отправки на работу в Германию. «Погнали, как стадо», – дрогнувшим голосом рассказывала Ирина Ивановна. «Мы, матеря, за ними, своим. Нас отгоняли. Я осталась, плачу и плачу, остановиться не могу. А только на следующую ночь слышу я, будто постукивает кто в окошко. Гляжу, Люська. Убегла. Прямо из поезда прыгнули несколько их девчонок и в лес. Стрельнули по ним, а догонять, видно, было не с руки. Мы прятали ее недельку-другую, а потом вроде и забыли про них». Отчаянная Люська Людмила Савельевна часто приезжала из Великих Луг. Модница, хохотушка, кокетка. По хозяйству старикам не помогала, но все радовались ее приезду, ее городским историям. Псковщина дольше всех находилась в оккупации. 3 полных года. До лета 1944-го, когда наши отбили у немцев дотла разрушенный Псков. И опять это был июль. Ну, мы видим, что немцы как-то заторопились. А раз днем вдруг приезжает наш инженер. Попрощаться приехал и озаботиться о нас. Мы, говорит, уходим, а ваши войска не сразу подойдут. А пока до них придут партизаны, так вы, мол, поберегитесь. И умчался на своем газике пыль столбом. Партизан тут было, ух, много по лесам. А еду им откуда вы было брать? 3-то года. Если в какую деревню проберутся, все возьмут, ну, подчистую. А прятать свои все ж, да и расстрелять могут. Свои за саботаж, немцы за связь с партизанами. Ирина Ивановна покачала сокрушенно головой, спрятав за этим выразительным движением все то нерассказанное, что таилось в прошлом, в неразрешимой и безысходной тогдашней ситуации.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушаете заключительную часть мемуарной главы Марины Ефимовой «Деревня».
Мне за мою жизнь удалось пожить не только в русских деревнях, но 2 лета в литовской и 2 недели в американской. Литва для петербуржцев – дивный миниатюрный вариант Северной России. В ней нет места для бескрайних лугов, для бескрайной тайги, для полноводных огромных рек. Но там все это есть, только в миниатюре. Цветущий сочный луг вскоре упирается в бор, маленький, но роскошный, как колонный зал, просвеченный солнцем, где осенью шага не пройти, не наступив на белый гриб. Бор вскоре спускается к озеру, не Ладожскому, конечно, но по-своему незабываемому, богатому рыбой и раками, окруженному лесами разноцветными в разное время года, со своими погодными тайнами и даже с маленькими короткими бурями, уносящими по одной жизни в столетие. Нашу литовскую хозяйку звали Лайма. Мать 4 детей, 3 дюжих сыновей и дочери-подростка, она была приземистой, длинноносой женщиной сильно за 40. Крестьянский и материнский труд лишил ее женственности, но не лишил редких качеств ее натуры, мудрости, например, врожденной деликатности, уважения к мнению и образу жизни других людей, включая собственных детей. Дети ревниво ее любили. Дачники уважали Лайму, жили у нее по много лет, и привозили из города все, чем могли помочь в ее нелегкой деревенской жизни. Соседи, сколько я могла заметить, доверяли ей разбирательство их мелких конфликтов. Словом, Лайма была солью этого небольшого клочка литовской земли. Дух в литовской деревне мне казался другим, не таким, как в русских. Строже, сдержанней и затаённей. Помню, я однажды обнаружила на улице около нашего дома зарытые в землю грабли зубцами вверх. Дети были маленькими, и я расстроилась. Надо было сильно нас не взлюбить, чтобы такое сделать. Пошла с граблями к Лайме. «Знаю я, кто это сделал», — сказала она. «Оставь мне грабли». И сразу ушла куда-то. Вернувшись, только кивнула мне головой и сказала: «Живи спокойно». Больше никаких выпадов против нас не случалось. В моих любимых усохах такого лидера, как мне казалось, не было. И конфликты, правда, редкие, выносились на улицу, как бы на решение маленького деревенского веча. Был, например, скандал на многолюдном родственном сборище в семействе условно Ерофеевых. Вышли на улицу уже к вечеру, все в подпитии, с гармошкой. Вскоре раздался шум скандала, и я выглянула в окно. Жена Ерофеева, былая красота, которой расплылась от полноты и не первой молодости, кричала скандальным голосом: «А зачем он меня щупал? Раскатал губу, у меня вон муж есть, чтоб щупать». Обвинения относились к худощавому гостю в расстегнутой милицейской форме, приехавшему на праздник из пустошки. Тот растерянно бормотал что-то в свое оправдание. Женщины шумели и подзуживали. Дети сбежались и стояли с разинутыми ртами. Только муж, сам Ерофеев, бухгалтер, ехидный говорун, совершенный персонаж рассказа Шукшина, пытался умиротворить жену. «Ну, кого ты разошлась-то? Он ведь так, по-родственному». Но жене, видно, не хотелось, чтобы по-родственному. И она зашлась в крике: «По-родственному? Так за плечо возьми, за руку, а он за бедро!» Потасовка все-таки не состоялась к видимому огорчению оскорбленной невинности, потому что оба мужика были настроены мирно и хотели не драться, а еще выпить в баньке за разговорами о политике, до которых бухгалтер был страшно охоч. Впрочем, страсти человеческие горели не слабее и в Литве. Муж нашей хозяйки Лаймы выглядел моложе нее и был очень красивым человеком. А на деревенской околице жила молодая миловидная вдова. Началась их связь еще зимой, а летом слухи дошли и до дачников, которые не смели вмешиваться, но стали обращаться к Лайме с демонстративной подчеркнутой симпатией, а к ее мужу с демонстративной подчеркнутой холодностью. Сыновей Лаймы всю зиму и весну не было. Один дослуживал в армии, другие были на заработках. А на лето они приехали домой и все узнали. Не от дачников, разумеется. И вот однажды ночью в глубокой деревенской тишине послышался глухой шум и сдавленные крики. Я выглянула за калитку и посмотрела в ту сторону, откуда шли звуки. Дом вдовы стоял необычно, в самом торце довольно длинной деревенской улицы, которая от него поворачивала направо и вниз с холма. И в этом доме горел свет, дверь была распахнута, и за ней, как в кино, мелькали тени дерущихся. Потом дверь захлопнулась, а глухие звуки стали приближаться по темной улице. Я на цыпочках вернулась на крыльцо, затаилась и увидела, как черные тени трех мужчин проволокли по земле черную тень четвертого. Его затащили в хозяйский двор, и все стихло. Только дня через три муж Лаймы появился на улице, прихрамывающий и с чудовищным синяком под глазом. Утром он вышел из дома и ушел из деревни, и дачники гадали, не навсегда ли. Но к вечеру он вернулся, и семейная жизнь наших хозяев пошла своим чередом. Он пилил на зиму дрова с сыновьями и, принарядившись, ходил с ними за 2 километра в церковь. Он не выглядел ни мрачным, ни несчастным. Казалось, он сам согласился с решением суда сыновей. Он снова стал обычным, и иногда я замечала их веселые и даже грубовато-ласковые моменты с Лаймой. Мне и раньше казалось, что в своих отношениях друг с другом наши литовские хозяева были скрытными людьми, и что односельчане уважали их скрытность. После ночного побоища я ни разу не слышала никаких сплетен на их счет. Суд прошел, вердикт приведен в исполнение и точка. Объяснились ли муж и жена, что на самом деле чувствовали, были ли их чувства проще, например, моих, или они знали, что им не по плечу и не по чину считаться со всеми своими чувствами, и придется выбирать главное. В то лето в маленькой литовской деревеньке я убедилась, как незыблемо здесь уважение к семье ради выживания, ради самоутверждения, ради общественного статуса. Однажды летним вечером вдруг к дому Лаймы набежала вся деревня вслед за грузовичком киномеханика. Оказалось, что сюда иногда привозят кино и показывают на гладкой беленой стене нашего флигеля. Когда все уселись на принесенные с собой стулья или прямо на траве, и киномеханик готов был запустить аппарат, раздался и стал быстро нарастать страшный рев моторов. Казалось, из леса вот-вот выйдут танки. Кто-то крикнул киномеханику: «Подожди, рваные пляты едут!» С лесной дороги вылетели на деревенскую улицу 5 огромных мотоциклов. На 4 разновозрастные сыновья, на 5 отец. Все красивые, темноволосые, все в белоснежных нейлоновых рубашках. Я спросила Лайму, почему их называют рваными? Она сказала, когда-то были самыми нищими, пока сыновья не выросли. Теперь это были гордые пляты. Они ни с кем особенно не здоровались, так несколько кивков. И смотрели кино прямо со своих мотоциклов. Как только на стене задрожали последние титры, они завели мотоциклы и, взревев, красиво, как самолеты, развернулись друг за другом и унеслись обратно в лес. Между деревьями долго мелькали в темноте их нейлоновые рубашки. А фильм, ко всеобщему изумлению дачников, был французский. В Питере не посмотришь. В Америке деревень как таковых нет. Есть разбросанные фермы на далеком расстоянии друг от друга, в двух кликах и в вопле одном, по выражению поэта Винсента Бене. Это из его романа в стихах «Тело Джона Брауна» в переводе Ивана Елагина. Ах, как сочно описана там фермерская страна, Пенсильвания! Правда, 1863 года, в канун страшного братоубийственного сражения северян и южан под Геттисбургом. Много свежих ручьев и красных амбаров, и бурых коров, и у каждой тяжелое вымя. Свиньи жирны круглый год, а в сливках вы можете ложку поставить торчком. Огромные желтые копна пшеницы, и целое лето дорога в белой пыли. Такой я запомнил тебя, спелую землю широкозадых коней, долину студеных и свежих ручьев, маслоделен с полом беленым. И такою в тот год ты предстала пред ними, когда их орудия твоих напугали коров, и с неведомых южных земель на тебя худощавые шли пехотинцы, ныряя в высоких хлебах». Словом, как в рассказе нашей деревенской хозяйки Ирины Ивановны. Все же мне удалось побывать в одном местечке в глухом лесу Северного Мичигана, которое ближе всего подходило к русскому определению деревни, потому что это было сообщество. Деревенька состояла из одной улицы дощатых одноэтажных домиков – кэбинс. Все, правда, с газовыми плитами, с водопроводом и душем. В каждой был камин или маленькая шведская печечка, по сути, буржуйка, только чугунная и красивая. За каждым домиком маленький огород. Одна из сотрудниц профиров, у которых мы тогда работали, владела в этой деревеньке домиком и предложила нам провести там отпуск, пожить 2 недели с маленькой Наташей. Мы приехали к вечеру, и пока, торопясь, разгружались и готовили постели, Наташа исчезла. Я в панике выскочила на улицу, и сразу мне кто-то помахал, подошел познакомиться и объяснил, что Наташу увели покормить в соседний домик. Так ее и подкармливали потом разносолами, то тут, то там. Жители поселка, как я вскоре узнала, использовали подножный корм совершенно как русские. Мне показали засоленный дикий щавель, компоты, варенье, сушеные лекарственные травы и сушеные грибы, не те, которые мы сушим, а сморчки и строчки, которые собирают весной. Нас немедленно включили в общий ход жизни, не настырно, но каждый раз предлагая все дела и удовольствия, которыми жили они, в том числе походы за ягодами, например, за черникой, которая тут была знакомой, а не росла на высоких кустах, как в Нью-Джерси и Пенсильвании, словно воплотивших в реальности фантазии Марка Твена. Особенно поразило меня одно развлечение. Дело было вечером, перед закатом. Нам ничего не объяснили, просто настойчиво предложили всем троим сесть в машину и следовать за остальными. Из деревеньки выехала целая кавалькада разнокалиберных автомобилей, проехала 2 километра по лесной дороге и остановилась вдоль обочины у открывшегося среди леса большого луга. Нам посоветовали открыть окно и сидеть тихо. Так в полной тишине прошло 5 минут. Солнце опустилось почти до кромки леса, и тут на залитый низким желтым светом луг вышло из леса большое семейство оленей. Рыжие красавцы с ветвистыми рожками, нежные тёлочки и прыгучие гуттаперчевые оленята. Матери паслись, отцы следили за безопасностью, застывая вдруг в скульптурных позах, а оленята упруго скакали, гоняясь друг за другом, перепрыгивая друг через друга, сталкиваясь, иногда от торопливости падая. Словом, они устроили для нас зрелище необычайной красоты и трогательности. Никто, как я заметила, их не фотографировал, чтобы не спугнуть. Продолжалось все это минут 20. Потом солнце зашло за лес, и олени ушли, а автомобили в сумерках развернулись друг за другом и вернулись в деревню. Другой случай продемонстрировал мне, что американская глушь 1980 года – это не русская глушь 1980 года. Наташка соскучилась по кафе-мороженому, которым она была избалована в Инарборе. Мы были уверены, что никакого кафе в такой глуши нет, только магазинчик при бензоколонке. Но на всякий случай спросили – «Почему же нет? Есть, вот по этой дороге». «А далеко?» – спросила я и получила замечательный ответ с подмигиванием Наташи. «What's the difference? Get in the car and go ahead». «Какая разница? Прыгайте в машину и вперед». Так мы и сделали. Мы ехали и ехали по узкой, но асфальтовой дороге в глухом, дремучем лесу. Повернули бы обратно, если бы не Наташкин энтузиазм. Проехали, в общем, 15 миль. И вдруг в лесу открылась квадратная, чисто выкушенная поляна, и на ней кафе-стекляшка с одним, кроме нас, посетителем. В застекленном морозильном ящике 13 сортов мороженого, я посчитала. А дальше опять миль 20 непролазанного леса. Больше мне никогда не довелось побывать в Америке в подобных местах, но об этой деревеньке я вспоминаю с ностальгической грустью, как и об американских фермерах, с которыми мне удалось познакомиться в Мичигане. Наши первые соседи, учительская пара, однажды пригласили нас на большое семейное торжество. Среди гостей было несколько стариков-фермеров, нарядных, в черных костюмах и белых рубашках. Разговор довольно быстро зашел о политике. Это был год избрания в президенты Рейгана. И наши либеральные университетские знакомые, включая учительскую пару, в тот год презирали свой народ за этот выбор. Старые фермеры, как выяснилось, голосовали по-разному, обсуждали свой выбор открыто, с достоинством, спорили, посмеивались друг над другом, но без тех нервных крайностей, до которых моментально в спорах о политике доходили университетские интеллектуалы. Казалось, жизненный опыт научил их осторожности во мнениях, бесспорность которых через 5 лет может оказаться под большим сомнением. В отличие от интеллектуалов, фермеры, имеющие дело с землей, с климатом, с урожаями, были способны оперировать длительными отрезками времени. Со страстью они обсуждали только прошлое, в котором были уверены. Вспоминали с нашей подачи Вторую мировую войну, в которой все они юношами сражались на Японском фронте на Тихом океане. Рассказывали со знанием дела, страшно увлеклись, возбудились. Вдруг один из них повернулся к нам и спросил смущенно: «Вам, наверное, скучно все это слушать. Впрочем, ваша страна ведь, кажется, тоже принимала участие в войне». В старообрядческих Усохах жители пристальнее следили за международной политикой. В 1971 году, когда погибли 3 советских космонавта, у нас был такой разговор с Ириной Ивановной. «Зачем летали?» – сказала она сердито. «Ребенку ясно, что до Луны долететь нельзя». «Но американцы же долетели. Да не верь ты этим сказкам». «Ирина Ивановна, фотографии были в журналах». Она остановилась передо мной, покачала головой. «Михайловна, ты же взрослая женщина. На фотографии-то кого хочешь можно смастерить». С чем, в принципе, я вынуждена была согласиться. Словом, в мое время информационная война могла бы принять как в американских, так и в российских деревнях причудливые формы, неожиданные для политиков. Сейчас в Усохах мои старые знакомцы все на кладбище. И несчастные Фроловы, и Моня, и безногий Павел Минаевич, и одноглазая Дуся, и ехидный говорун Ерофеев, и Савелий с Ириной, и даже их сын Сергей Савельевич, мой ровесник. Кладбище усошское маленькое, глухое, на холмике в ближнем лесу. Как они там все поместились? Я плохо их знала, плохо понимала, но привязалась к ним ко всем. Они были моим народом.
Марина Ефимова. «Деревня». На этом сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».